Добрый вечер. В эфире программа «Дуралекс» и ее ведущий Михаил Борщевский. Сегодня у меня в гостях Антон Викторович Дроздов, председатель правления Пенсионного фонда России. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Антон, я помню очень хорошо тебя директором финансового департамента правительства, финансистом. Вот. Да. И вдруг потом ты перешел на Пенсионный фонд. И я помню, как на оперативках ты достаточно, откровенно и резко высказывал свою точку зрения иногда, вопреки генеральной линии партии. Поэтому я задам тебе вопрос первый, достаточно прямой. Скажи, пожалуйста, а можно ли уже говорить о том, что пенсионная реформа провалилась окончательно?
Я с этим не соглашусь, потому что есть результаты пенсионной реформы, и, в принципе, то, что было запланировано, то достигнуто. В двух словах. Целью реформы 2009 года было, с одной стороны, сделать так, чтобы никто не получал пенсию ниже прожиточного минимума, что по факту сделано.
Так.
И с этого года ни один пенсионер у нас в России не получает пенсию ниже прожиточного минимума. А те, у кого пенсия ниже этого минимума, установленного в регионе, те получают социальную доплату, которая, в общем, и компенсирует эту разницу. Второй целевой показатель – это чтобы те, кто работает с 2002 года, тем у тех был целевой показатель 40% от заработка, с которого платили страховые взносы.
Кстати, для сравнения, а сколько на Западе?
Ну, на Западе больше, но я думаю, что об этом надо сказать позднее, поскольку там помимо государственной пенсии, общей базовой, есть еще и другие виды пенсии, и они активно используются. Если говорить, и потом нужно же сравнивать, сколько там граждане работают в течение всей своей жизни, а именно страховой стаж. У нас он очень низкий. Вот я знаю, что в Англии нормативный страховой стаж 45 лет.
Опа.
Да.
Опа.
А у нас мы в среднем, то есть никто, очень многие не дотягивают до 30. И поэтому здесь нужно говорить и о том периоде, в течение которого за конкретного гражданина отчисляются страховые взносы.
Хорошо. Тогда скажи,
я хотел бы еще сказать. Для тех, кто вышел, да, и поэтому, вот сейчас это соотношение, среднее соотношение заработной платы к пенсии у нас около 40%, в среднем. Теперь далее, к 2020 году для тех, у кого был в период работы советский стаж, планировалось, что соотношение пенсии к заработку будет порядка 2,5 прожиточных минимумов. Это соотношение в этом году 1,73, а в следующем 1,82. Поэтому мы к показателю к этому стремимся. Вот. Ну и последнее – это долгосрочная устойчивость пенсионной системы. Вот именно в связи с этим вопросом возникают такие позиции. Я хотел бы сказать, что у нас в этом году дефицит 1,3 триллиона. В следующем году он снижается значительно, будет 876 миллиардов.
Подожди, вот сейчас к этому вернемся. Эта цифра интересная, но о принципе.
Да.
Значит, на сегодняшний день, насколько я понимаю, пенсии выплачиваются далеко не только за счет пенсионного фонда, а прямиком из бюджета. Многое, большая часть пенсии за счет бюджетных средств. Правильно?
Есть категории пенсионеров, это военнослужащие, это они получают полностью пенсию из бюджета, госслужащие получают дополнительную надбавку из бюджета, социальные пенсии платятся из бюджета, но эти люди не отчисляют в страховую систему взносов, и поэтому они не получают пенсию из пенсионного фонда.
Задам вопрос иначе. Насколько я помню, когда затевалась пенсионная реформа, идея заключалась в том, что все те, кто получает пенсию из пенсионного фонда, будут получать ее за счет средств пенсионного фонда. Насколько я знаю, поправь меня, если я ошибаюсь, на сегодняшний день пенсионный фонд не обеспечивает за счет своих поступлений, накоплений, денег, необходимых для выплаты пенсии. И вы получаете, как это называется, субвенции, как это называется правильно по-научному, из бюджета.
Знаете, Опять же, надо посмотреть историю и понять, почему такая ситуация
случилась. Ты скажи, да или нет, вначале скажи, да или нет.
Да, в настоящее время да, но это да было и в прошлом году, и в позапрошлом. А почему? Очень просто. В 2002 году, когда мы перешли на новую пенсионную формулу и вот новый порядок расчета пенсии, у нас был... Нам тарифов 28% для пенсионного фонда, который тогда был, хватало для того, чтобы обеспечивать выплату пенсии. Однако в 2005 году мы снизили тариф на 8 процентных пунктов для базовой части и сразу заморозили регрессивную шкалу. И плюс еще до 6% увеличили отчисления в накопительную часть. В результате, естественно, при индексации пенсии по росту заработной платы и доходам пенсионного фонда, опережающим, у нас образовался дефицит. И чтобы его покрыть, вот мы частично с этого года, вернее, со следующего года на 6% увеличиваем тариф. А 6% это по-прежнему бюджетные деньги, и при принятии стратегии пенсионной реформы это все учитывалось, потому что бизнес не должен полностью нести эту нагрузку. Поэтому решили разделить, по сути, пополам. Это 6% бизнеса, 6% бюджет.
Ну, смотри, что получается, если я правильно понимаю. Не приведи Господи, упадут цены на нефть. В бюджете не будет такого количества денег, которое есть сейчас. Бюджет не сможет давать деньги пенсионному фонду. Пункт первый. Пункт второй. Деловое сообщество выступает категорически против увеличения нагрузки на бизнес, вот этих 6%, о которых ты сказал. И получается ситуация, при которой как бы судьба пенсионеров нынешних и ближайшего будущего пенсионеров, она, в общем, в достаточной степени нестабильна. Можно ли что-то сделать для того, чтобы люди себя чувствовали уверенно?
Вы знаете, здесь опять нужно смотреть детали. Дело в том, что у нас утвержден трехлетний бюджет так. На 2011-2013 год. Он сбалансирован так же, как и федеральный бюджет. И суммы дефицита, которые там стоят, они полностью учтены и в доходах, и в расходах. И, как вы знаете, при планировании бюджета...
Ты ко мне обращаешься, к радиослушателям?
Ну, хорошо. Значит... Как ты знаешь, при планировании бюджета показатели по цене на нефть берутся очень скромные.
Там, по-моему, 50 сейчас, да?
Консервативные. А поэтому с этой точки зрения, если цена на нефть упадет, то у нас и с основным бюджетом будет проблема. Поэтому при бюджетном планировании учитываются самые низкие цены. И этого не произойдет. А что касается нагрузки на бизнес, то я опять же возвращаюсь к тому, что я раньше сказал. Я хочу сказать, что это всегда, понимаете, альтернатива. Либо мы повышаем пенсии пенсионерам, либо мы увеличиваем нагрузку на бизнес, либо мы увеличиваем дефицит бюджета. Всего три составляющие в пенсионной системе. И это всегда политический выбор. И на трехсторонней комиссии с участием представители работников, работодателей, государства, эти вопросы решаются. Этот компромисс был достигнут, что 6% бизнес и 6% бюджет. Да, был кризис, но решили идти, тем не менее, по той договоренности, которая была достигнута.
Ну, это вообще достаточно.
Да, на один год в связи с этим отсрочили введение этой ставки. Да, сейчас увеличивают льготы малому бизнесу, бизнесу, связанному с IT-технологиями и так далее. Да, сейчас рассматривается вопрос о дополнительных мерах по снижению нагрузки на бизнес. Но этот выбор был сделан.
Мы с тобой не первый раз говорим на эту тему. И вот я все-таки не понимаю одной вещи, совсем не понимаю. Вот эта вот система пенсионная, которая у нас существует в стране, и в большинстве европейских стран. Это солидарная система, так называемая. Придумал ее Бисмарк. Когда он ее придумал, соотношение работающих к пенсионерам было 100 к 3. То есть на 100 работающих приходилось 3 пенсионера. Сегодня у нас уже 1,5 к 1. 1,5 работающих, 1 пенсионер. И, судя по всему, это соотношение будет меняться не в лучшую сторону и дальше. Вот согласись, что, в общем, ситуация это объективно тупиковая.
Никакой тупиковости я не вижу. Во-первых, при бисмарке была другая производительность труда, и один работник мог содержать гораздо меньше неработающих. Это во-первых.
Ну,
во-вторых,
это правда, да.
Основой пенсионного обеспечения во многих странах по-прежнему является солидарная система.
Да.
Но
поэтому они поднимают пенсионный возраст.
Она дополняется как бы некими дополнительными элементами. Во многих странах уже смешанной системой с накопительным элементом, в частности, в Польше, там, в Бразилии, в других странах, которые учитывают некие демографические спады, которые ожидают эти страны в будущем. И, конечно, эти страны следят за, смотрят вопросы, связанные с тем, чтобы возраст нахождения на пенсии был достаточно оптимальным. И в случае, если в какой-то стране созрели какие-то условия, то они принимают решение о том, чтобы его изменить. Но в данном случае речь идет скорее о том, чтобы повысить пенсию в период по достижении пенсионного возраста, потому что единственным эффектом от повышения пенсионного возраста является увеличение размера пенсии ежемесячной. И бюджет здесь ни при чем. Экономия для бюджета очень мизерная в начале от этого мероприятия, а потом дефицит увеличивается в разы.
Ты считаешь, что увеличение пенсионного возраста, вот просто, да, оно, по сути, для бюджета вредно?
Это не считаю. Я считаю, оно дает нулевой эффект, а это общее мнение экспертов, что пенсионное увеличение пенсионного возраста – это увеличение коэффициента замещения, то есть увеличение размера пенсии. Ну, я сейчас вам приведу, я приведу пример. Если я буду, то есть у нас формула выглядит следующим образом. Это пенсионный капитал на количество месяцев, которые в среднем человек находится на пенсии, вот исходя из тех условий, которые сейчас у нас есть.
То есть, условно говоря,
228 месяцев.
Значит, допустим, мы закладываем цифру, что, допустим, условно говоря, 10 миллионов рублей на одного человека, условно говоря.
Да.
И мы исходим из того, что он проживет 228 месяцев.
Ну, 19 лет, да.
19 лет, так.
Вот. А если мы видим, что средний возраст по факту, это данные Росстата, у нас не 19 лет, а 20, или там 21, или 22, или 25,
да,
то мы тот же самый числитель...
100 миллионов делим уже на
большее количество, и поэтому у нас в месяц меньше пенсия. Вот поэтому в этих случаях, а также при наличии иных факторов, и принимается это решение. Но у нас в стране мужчины живут 62 года. Вот они не живут столько, сколько в Европе. И еще ряд факторов. И поэтому, посмотрев все эти ряды, посмотрев все эти условия, мы считаем, что пенсионный возраст сейчас повышать нельзя. Не будет этого эффекта.
Понял.
А что касается экономии для бюджета или блага для бюджета, то я могу сказать, что экономия от повышения пенсионного возраста будет там, на первых порах там, до... Там 80 миллиардов рублей в год, плюс-минус, это 3 копейки.
Да.
Но зато потом, ведь люди начинают дольше работать, получают пенсионные права. Эти пенсионные права потом нужно будет, они нам это предъявят, и нам нужно будет по ним платить, по этим заявкам. Так вот это существенно после... уже к 2020 году начинают увеличивать наши расходы.
Понял. Хорошо, Антон, вот я сейчас скажу вещь, которая у тебя как профессионала должна вызвать, наверное, негативную реакцию, но так как я думаю довольно многие, почему бы не дать право, вот мне, например, да, освободить меня от пенсионных отчислений, моего работодателя освободить от пенсионных начислений, отдавать мне эти деньги живыми. Хорошо, там 1% я готов платить на то, чтобы государство получало средства на поддержку инвалидов, на поддержку тех, кто вот, ну, кого вот природа как бы обидела, да? Кто от природы пострадал, а не от безделья и не от алкоголизма. Остальное отдайте мне. Я сам вложу в недвижимость, в золото, там, в ценные бумаги, в банк положу. Я сам распоряжусь. Но и право на пенсию я утрачиваю. Не будет у меня права на пенсию. Дайте людям свободу выбора. А что вы делаете по факту? Вы на всех наложили ответственность в виде пенсионных отчислений. Да? Деньги забираете. А потом ты сам говоришь, мужчина умирает в 62. То есть я заведомо эти деньги, мои деньги, мною заработанные, отдаю вам без всякой надежды получить их назад. Почему в Китае, в Индии, где самые быстро растущие экономики, нет никаких пенсий?
Это, я думаю, что беда Китая и Индии.
Вот, ну, беда бедой, да. Но у них самые быстро растущие экономики.
Основой пенсионного обеспечения во всех странах является ответственность поколений. То есть те, кто работает сейчас, они содержат тех, кто находится сейчас на пенсии. Действительно, это бисмарковская система, но она позволяет государству осуществить свою главную функцию. Это обеспечивать тех, кто уже не может работать, необходимым пособием. Дело в том, что население у нас неоднородно. Более 80% населения получают заработную плату на уровне средней, ниже средней. И поэтому в числе этих людей есть инвалиды, есть люди, которые имеют неполный рабочий стаж и так далее и тому подобное. Есть те, кто получал большую зарплату, низкую зарплату. И в данном случае солидарная система, она как нельзя лучше позволяет государству эту функцию реализовать, поскольку за счет массовости, а за счет того, что как бы все отчисляют, за всех отчисляют, вот этот получается такой консолидированный эффект, то она позволяет, как бы распределяет она всех, в общем,
другими словами,
делать это более эффективно.
Другими словами, один вкалывал всю жизнь, вкалывал, другой всю жизнь бездельничал или почти бездельничал, а в итоге за счет государства на старости лет они окажутся в одинаковом положении.
Значит, дело в том, что это все-таки система социального страхования, а не коммерческого страхования. И она построена именно так. Но для того, чтобы она была более справедливой, вот вы имеете право, вот вы отчисляете, в смысле, с вас берутся взносы в этом году только исходя из суммы в 415 тысяч рублей. Если у вас высокая зарплата, свыше этой суммы вы не платите, и, пожалуйста, можете распоряжаться этой суммой, как вы хотите, можете вкладывать это в частные фонды пенсионные, и таким образом эти деньги будут целиком ваши. Вот. Можете их вкладывать в банки и в иные финансовые инструменты. Но что касается тех, кто, в общем, получает достаточно скромную зарплату, для них вот такая солидарная система, она наиболее полно отвечает всем принципам. Кроме того, у нас есть, как вы знаете, много льгот, в том числе и досрочный выход на пенсию.
Сейчас мы к этому вернемся. Антон, давай на секундочку отвлекемся от пенсии как таковой. Забудь на минуточку про твою должность. Скажи, пожалуйста, а ты считаешь, вот в 21 веке это правильно, что доминирует идея уравниловки?
Это не уравниловка.
Нет, это уравниловка.
Нет.
Социальная ответственность поколений – это тоже уравниловка. Ну, я, вот, прости, смотри, у меня живы на сегодняшний день моя теща и моя тетушка. Значит, я не уверен, что они даже знают, какую пенсию они получают. Потому что естественно, что я их содержу. Вот это вот ответственность поколений. Но это моя персональная ответственность перед моей тетушкой и моей тещей. И если у тебя такая же ответственность перед твоими родственниками старшего поколения и так далее. А те, кто не сумели вырастить, воспитать, дать образование своим детям, племянникам, почему я должен их содержать? Инвалиды, да, вопросов нет. Это мои сограждане, вопросов нет. Ветераны войны, инвалиды, так сказать, там, по МВД, ФСБ, армия, понятно, они меня защищают. Но почему я должен содержать алкаша, который добился цирроза печени и по инвалидности вышел на пенсию в 45 лет. Почему я должен его содержать? Я его пить заставлял.
Не, ну с пенсией по инвалидности там другая история, но я могу сказать, что в данном случае, в случае система достаточно справедлива. Те, кто работает, получают пенсию, исходя из того капитала пенсионного, который они заработали. Вот, да, действительно, есть 10% тарифа из 26 в следующем году, в этом году из 20, которые идут, это так называемый фиксированный базовый размер, который покрывает вот все то, что, собственно, все те льготы и как бы все то несоответствие, которое было достигнуто, в первую очередь, в советские годы. Но с того момента, как все больше и больше людей у нас будет отчислять страховые взносы, уже в этот период, и мы думаем, что этот объем будет уменьшаться, но тем не менее, действительно, все, что было у нас в советский период заработано и так далее, оно, конечно, имеет некую нагрузку на пенсионную систему, в том числе и досрочные пенсии. Вот, те, кто у нас трудился в опасных и вредных производствах.
А хорошо, я тебе такую экстремистскую идею подложу.
Эту проблему тоже будем решать.
Какое-то советское время, да? Значит, в советское время был создан определенный объем ценностей. Заводы, буровые и так далее, и так далее. Потом, в 90-е, это было приватизировано. По тем ценам, по которым было приватизировано. Я, боже упаси, ни в коем случае не призываю к деприватизации. Но почему бы тогда, вот в обеспечение советских пенсионеров, не ввести налог на имущество, созданное в советский период?
Знаете, я не могу ничего говорить про налог на имущество, созданное в советский период. Я могу сказать, что только вот пенсия – это обеспечение в старости. И тут есть определенная ответственность государства для того, чтобы это обеспечение было не ниже вот хотя бы прожиточного минимума.
Ну окей, вот, договорились.
И государство этого достигает. Что касается усилий всех членов общества, это социальная справедливость. Вот. А что касается всех решения от других вопросов, то для этого есть другие инструменты, и их нужно использовать.
Хорошо. В эфире программы «Дуралык» сегодня Антон Дроздов, председатель правления Пенсионного фонда. Встретимся через мгновение. Мы опять в эфире, программа «Дуралык». В гостях сегодня Антон Викторович Дроздов, председатель правления Пенсионного фонда. Ну, как ты понимаешь, мой вопрос по поводу налога на советские предприятия носил провокационный характер, но ты мне как-то рассказывал сам, я сейчас попрошу, расскажи радиослушателям о чилийском опыте. Насколько я понимаю, он достаточно иллюстративен для тех, кто занимает мою позицию.
Действительно, в Чили они проводили как раз вот переходную реформу, выбирая накопительную модель. Для тех, кто работает, в первую очередь, оформил свои отношения с работодателями уже после этой реформы, и предложили выбор – перейти в накопительную систему. Это означает, что те отчисления, которые за вас сошли от работодателей, вы сами, они на отдельном счете у вас аккумулируются, размещаются на рынке, и таким образом при выходе на пенсию передаются вам. А те, кто работал до реформенный период, те возвращаются к солидарной системе, которая полностью обеспечивается государством. Но когда наступил кризис, и средства, размещенные вот для этих индивидуалов, что называется, немножко уменьшились, то эти и нужно было выплачивать пенсии. Люди же каждый год выходят на пенсию, даже каждый месяц. Выясняет, что пенсионный уровень очень низкий. И здесь опять обратились люди к государству. Как же так? Мы работали, отчисляли, у нас маленькие пенсии. Государство вынуждено было компенсировать фондом их убытки. Ну, естественно, это было финансовым, это было соответствующим образом оформлено. Но в данном случае государство вынуждено было, по сути, второй раз внести финансовые средства. Поэтому я хочу сказать, что солидарная система, она обеспечивает такой достаточно средний уровень пенсионного обеспечения, но гарантированный для всех. И именно поэтому мы установили предел для отчислений в этом году 415 тысяч рублей. А те, кто получает высокие заработки, они вот свыше этих заработок свободны от обязательств перед солидарной там системой, они могут, еще раз говорю, распоряжаться этими деньгами по своему усмотрению. Но зато солидарная система, она обеспечивает большую, она как бы большую, имеет большую устойчивость в неблагоприятные периоды, большую социальную справедливость. Она такой фундамент всей системы.
Ну, я могу здесь один комментарий сделать. Значит, я пытался в течение первой половины передачи все время спровоцировать тебя, но как юрист все-таки дам справку, что поскольку в Конституции Российской Федерации записано, что Россия социальное государство, то нравится мне то, что делает пенсионный фонд, не нравится. Нравится мне позиция Дроздова, не нравится мне позиция Дроздова. Но даю справку. Она в точности соответствует Конституции Российской Федерации. Это правда. Хорошо, давай немножко сменим тему. А нет, подожди секундочку, еще один вопрос. А вот ты сам когда-нибудь задумывался на тему о том, сможешь ли ты прожить на твою пенсию?
Я думаю, что на ту пенсию, которая будет к моему выходу, к моему достижению пенсионного возраста, она будет как бы средняя, как и у всех. Но мне необходимо дополнительно отчислять в пенсионную систему, чтобы она была, чтобы она больше соответствовала моим ожиданиям. Именно поэтому я активный участник программы софинансирования пенсионных накоплений. То есть я дополнительно отчисляю от своего заработка 12 тысяч рублей в год и получаю софинансирование от государства в размере 12 тысяч рублей. Вот, это деньги скромные, но они позволят за 10 лет мне увеличить свой пенсионный капитал. Кроме того, есть возможность участия в частных пенсионных программах, и я в настоящее время подумываю об этом, потому что частные пенсионные программы, они как бы в дополнение к обычным, также позволяют существенно увеличить тот размер пенсии, который вы будете получать, уходя на пенсию. И, в принципе, я хочу сказать, что во всех развитых странах европейских, на которые мы равняемся, все граждане, они, что называется, с молодых ногтей приучены делать именно так. Мы, кстати...
То есть государство гарантирует, скажем так, пенсию на уровне прожиточного минимума, что
выше, нет, на уровне средних скромных размеров, да. Это не прожиточный минимум, хочешь... это порядка нескольких прожиточных минимумов. Там, вот, у нас в целевых индикаторах где-то к 2020 году там будет это 3 прожиточных минимума, но это в среднем, опять же, у кого-то больше, у кого-то меньше, 40% заработка, с которой уплачивались взносы, а дальше это все некие дополнительные инструменты, которые есть.
Личное дело каждого.
И в которых государства тоже участвуют. В Германии есть такая программа по дополнительным страховым взносам.
Типа нашего софинансирования?
Да, да, да. Вот называется пенсия Ристера.
Давай немножко сменим тему теперь. Мне хочется у тебя выяснить. Вот я знаю и помню, и слышал отзывы о тебе, как о финансисте суперуровня. Вот просто суперуровня. Прям хоть в Сколково отправляй. Но, если серьезно, а зачем ты согласился на эту, в общем, расстрельную должность председателя правления пенсионного фонда? Ведь тобой будут недовольны всегда.
Это интересный проект. Он интересен даже не одним своим направлением. Первое – это участие в совершенствовании пенсионной системы как таковой. Мы, конечно, больше исполняем действующее законодательство, но вот все расчеты для того, чтобы грамотно построить стратегию, также анализ практики применения тех законов, которые приняты, это наша работа. И поэтому мы активно участвуем в обсуждении всех вопросов, в том числе и тех, о которых сейчас идет речь. И второй момент – это управление пенсионной системой. То есть это управление пенсионным фондом, это огромная организация, в которой работает порядка 130 тысяч человек, и которая выполняет серьезные задачи, это и функции назначение выплаты пенсии, и администрирование страховых взносов, и ведение персучета, управление пенсионными накоплениями. И вот совершенствование работы этой компании, чтобы она была направлена на людей, чтобы она как бы позволяла людям оказывать услуги как бы с наибольшей комфортностью. Вот эта задачка тоже очень интересная, и мы над ней работаем. Вот мне просто это интересно.
Ну хорошо. Мы с тобой оба не дети. Мы же понимаем, что если финансист твоего уровня пошел бы на работу в коммерческий банк, в какую-нибудь инвестиционную компанию, ты получал бы, наверное, на порядок больше, чем получаешь сейчас.
А вот не задумались, почему люди работают на государственной службе?
Ты меня спрашиваешь?
Да. Очень многие. Я могу сказать...
Это твои резоны.
Я могу сказать, что я работал в коммерческом банке, был такой период, но тех, кто работал на государство, им скучно уходить в бизнес, потому что уровень задач, он другой.
Масштабность.
Да. Не только масштаб, а уровень. Потому что тут многоходовые, как правило, задачки. Если там это получение прибыли, основное, цель любого общества, то здесь это исполнение государственных функций, там, ну и так далее, и тому подобное. И
поэтому в общем, вот формирование
голод по решению этих задачек, да, он вот, и поэтому я вернулся на государственную службу, и, в общем, до настоящего времени здесь работаю.
А скажи, ты раньше когда-нибудь с социалкой был связан? Раньше с социалкой был связан?
Да, я свой трудовой путь начинал в Министерстве финансов с работы по финансированию пенсий, потом по финансированию
так для тебя это возврат в молодость.
Здравоохранения, потом социального страхования, даже занимался финансированием культуры и образования.
Ну, спрос с тебя за финансирование культуры и образования все-таки, наверное, спрашивать нельзя.
Это было в советское время.
А, хорошо. Я так понял тебя, что ты плохо относишься к идее увеличения пенсионного возраста. Скажи просто, а что, немцы, французы, они что, не понимают или у них другая ситуация?
Каждая страна приходит к этому решению индивидуально, анализируя множество факторов. Мы сделали расчеты по этим факторам, и по этим расчетам, вот пока в среднесрочной перспективе, нам этого делать не нужно.
То есть я правильно тебя понимаю, я сейчас не прошу тебя повторять аргументы в первой части программы, я правильно тебя понимаю, что просто то, что хорошо для немца или для француза, для русского нехорошо? На сегодняшний день, в сегодняшней ситуации?
На сегодняшний день, да.
То есть там пройдет 5-10 лет, и ситуация может поменяться?
Вот мы, ну, что будет в будущем, будет в будущем, вот, но вот пока в несрочной перспективе наши расчеты показывают, что у нас нет основания для увеличения пенсионного возраста.
Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, значит, вот есть вопрос, который я задаю всем участникам программы, они все пугаются, все пытаются от него уйти, заранее предупреждаю, я всех дожимаю, заставляю на этот вопрос ответить. Значит, прошу, отвечая на этот вопрос, забыть про свою должность, поскольку ты на 30 минут становишься президентом Российской Федерации. И у тебя есть возможность за 30 минут подписать 3 указа, 3 закона. О чем они будут?
Это сложный вопрос.
Простые вопросы тебе будет твоя пресс-служба задавать. Что тебя как гражданина волнует? Вот первые 3 указа, срочные.
Знаете, дело в том, что у президента есть свои полномочия, и круг тем, которые регулируются указами президента, он и такой широкий.
Хорошо, 3 закона.
То есть, например, если бы я захотел решить транспортную проблему в Москве, я думаю, что я это бы указом президента не решил.
Хорошо, мы же с тобой не на, так сказать, юридическом симпозиуме, где все знают законы. 3 закона, которые бы ты подписал. 3 темы, которые ты бы инициировал.
Законы у нас обсуждаются в парламенте. Но вот 3 темы, которые бы я инициировал. Ну, наверное, это, я сейчас не знаю, 3 темы, которые бы я инициировал. Я бы так сказал, что они все инициированы. Ну, это, наверное, здравоохранение, которое, я считаю, что надо реформировать. И сейчас это происходит, но, так быть, медленно, да. Это забота о детях. У нас очень много брошенных детей, беспризорных. Понимаете, это просто вот... Вообще все, что связано с демографией. Все, что связано с демографией. Вот да. Это очень все вот тяжелые вопросы. Вот. Ну, третья тема. Ну, все-таки, наверное, вот то, что сейчас у нас происходит, связано с реформой нашей правоохранительной системы. Вот это, наверное, тоже тема, которая меня волнует, поскольку это также касается каждого. Все-таки мы все заложники этой системы, все-таки граждане должны не бояться тех, кто их охраняет.
Ну, вообще, как минимум не бояться тех, кто их охраняет, а как максимум не бояться выходить на улицу.
Да.
Хорошо, а как ты проводишь свободное время?
Свободное время...
У тебя же 2 детей, по-моему, да?
Да, 2 детей, школьники, поэтому...
Учатся в России или за границей?
В России, вот поэтому... У нас в основном выходные, это походы в кино, в театр, это какие-то спортивные мероприятия с детьми.
А ты сам каким спортом занимаешься?
Да. Вот потом на каникулы мы стараемся куда-то выезжать.
Антон, а ты сам спортом каким-нибудь занимаешься регулярно?
Регулярно играю в хоккей.
В хоккей играешь?
Да.
Слушай, объясни такую вещь. Вот, ну, при Ельцине была мода на этот самый, на теннис, это понятно. Когда пришел Путин, многие занялись борьбой, это тоже было понятно. А вот сейчас какая-то массовая совершенно мода на хоккей. Вот с кем из высокого начальства не поговоришь, все в хоккей играют. Вроде бы Медведев, так сказать, не хоккеист.
Это детская мечта. Дело в том, что в то время, когда я рос, было очень сложно купить форму, клюшку хорошую, вообще выйти на лед, потому что на искусственный, на хороший. И это, в общем-то, такая как бы вот детская неудовлетворенная, не знаю, мечта. Вот это то же самое, как если бы вот человек не доел в детстве, например, клубники.
Ну да, да.
Вот. И когда так получилось, что Фетисов пришел в правительство и предложил нам выйти на лед и поиграть, вот одев вот эту форму первый раз, я понял, что это вот очень позитивно влияет.
Психологически,
психологически, физически, и после этих тренировок, после этих игр, это же еще коллективная игра, там можно эмоции свои выбросить, и кого-то как ведь...
Я представляю себе, там на площадке, вот, допустим...
У меня работоспособность увеличивается.
Нет, я сейчас фантазия развелась. Значит, я знаю, что в хоккей играет Нарышкин, играет Нургалиев, играет Рамадановский, Фетисов, кто-то еще, не помню. Ну, я представляю, как на площадке у тебя есть возможность, там, на главу администрации Нарышкина, допустим, ну что ты делаешь, вот дай Пашка сыграть.
Я могу сказать, вот в эту субботу у нас был благодарительный матч на стадионе «Сокольники». У нас такая была комплексная сборная команда. Мы играли с чехами.
Так.
То есть в нашу команду входили пятерка политиков, пятерка артистов, пятерка профессионалов и пятерка детская такая. Были дети 11 лет. И у чехов все то же самое. И вот мы играли благотворительный матч, и деньги пошли на содержание детей, находящихся в детских домах. Аркадий Дворкович был среди организаторов этого мероприятия, и оно успешно прошло. Поэтому приходится также принимать участие в таких матчах и оказывать посильную поддержку. Причем это уже вторая благотворительная игра, в которой я участие принял.
Слушай, это здорово. То есть, знаешь, вы вот такой, ничто человеческое вам не чуждо, господа чиновники, да? Хорошо. Я частенько вижу тебя с женой в театрах. Поскольку на хоккей я не хожу, то я вас больше в театрах вижу. Скажи просто, это ее страсть или твоя?
Она взаимна, но супруга как-то больше к этому тяготеет. Она мне больше театралка, чем я. Так что...
А ты вообще родом откуда? Из Москвы?
Да.
То есть ты такая редкая птица московского полета в сегодняшнем истеблишменте.
У меня пополам. То есть у меня отец из Рязани, а мама из Москвы.
Ну ты родился где?
В Москве. Да, я родился в Москве.
Ну, то есть ты уже москвич.
Да, вырос в Москве, конечно.
Скажи, а вот в молодые годы какой у тебя был любимый театр? Ты же рос период.
Молодые.
Еще был совсем жив, Таганка существовала старая.
Мы ходили на Таганку и в Ленком, и Моссовета. То есть все московские театры, которые есть, я все посещал.
Скажи просто, а у тебя сейчас бывает время почитать вот художественную литературу?
Не очень, если честно. Но иногда попадаются книжки. Но вот это меньше, поскольку очень устают глаза во время работы.
Я
делаю только в основном, когда нахожусь в отпуске.
Во сколько у тебя начинается рабочий день?
Начинается в 9.
И заканчивается?
Заканчивается он... Время работы у нас не нормировано.
Ну, это я понимаю, нет. Ну, а реально во сколько ты уходишь?
Реально тоже в 9 или после 9.
И в субботу тоже?
В субботу, да, я обязательно прихожу, но работаю где-то полдня. Угу. Поскольку суббота спокойный день, когда можно привести мысли свои в порядок. Угу. Не отвлекаясь на звонки.
Ну, и заодно можно зайти на «Эхо Москвы» и записать программу «Дуралекс», для того, чтобы наши радиослушатели представляли себе, что такое наша пенсионная система и кто ее возглавляет. Антон, в конце задам тебе вопрос, такой уже обратно возвращаясь к профессиональной части. Скажи просто, а в ближайшее время планируете ли вы какие-то изменения, новации в пенсионной системе? В самой системе именно. Не процентом больше, процентом меньше удержали, а в самой системе.
Да, и планируем именно для того, чтобы сделать ее более справедливой. Мы планируем подготовить закон о порядке выплаты досрочных пенсий, чтобы...
У нас досрочных пенсионеров, по-моему, порядка 10 миллионов.
Да, что-то, да, да, да. Чтобы был дополнительный источник, и это бремя несли не те, кто вовремя выходит на пенсию в свой возраст. Мы планируем рассмотреть вопросы...
То есть я правильно понимаю, что работодатели в тех сферах, где законодательством предусмотрена досрочная пенсия, они должны делать отчисления заранее на пенсию вот этим своим работникам, да, да. А не мы, рядовые граждане.
Они должны тех работников, которые работают у них на этих местах, которые аттестованы как вредные, особо опасные, они должны дополнительно отчислять, поскольку это дополнительное обременение. И второй момент – это совершенствование накопительного компонента нашей системы. Вот как раз для того, чтобы, с одной стороны, сделать его более надежным, защищенным от влияния краткосрочной экономической конъюнктуры, а с другой стороны, сделать его более эффективным, чтобы эти средства размещались более эффективно, приносили больший доход. И также решить еще ряд вопросов, которые ставят граждане, например, о наследовании накопительной части, о возможности получения этих средств в более короткий период, а не в течение всего времени нахождения на пенсию и так далее. Вот эти вопросы в поле нашего зрения.
То есть ты пришел больше на эту должность реформировать, а не просто управлять?
В первую очередь я управляю, то есть исполняю действующее законодательство.
Нет, я имею в виду внутреннюю мотивацию.
А также я участвую вот в том, чтобы те решения, которые принимались, они были практически реализуемы, они были хорошо просчитаны, и таким образом эффект был, можно было получить рассчитываемый эффект. И, ну и чтобы эти решения как-то были органичны с тем, что мы имеем сейчас.
Спасибо. В эфире была программа «Дуралекс». В гостях сегодня у меня был Антон Викторович Дроздов, председатель правления Пенсионного фонда России. Так, на всякий случай намекаю, что человек, от которого зависит наша с вами старость. Ну, по крайней мере, тех, кому за 45-50. Спасибо, Антон.